7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари. Вы слушаете программу «Пункт Шидела Капот». Очаровываться рад, но разочаровываться больно. Так, пожалуй, себя ощущает добрая часть жителей нашей маленькой и объятной страны в преддверии выборов 30 ноября. Половина избирательной кампании прошла почти незамеченной, и у политических конкурентов остается ровно 28 дней на борьбу за наши с вами умы, сердца и, конечно же, голоса. Как будем преодолевать собственные разочарования, есть ли кем очаровываться на этот раз, и стоит ли ждать больших перемен от предстоящих выборов? Об этом мы говорим с моими сегодняшними гостями сразу же после выпуска новостей Европа Либера, подготовленного коллегами из Праги.
La microfon Ileana Giurgescu. În alegerile prezidențiale din România, prezența la vot la nivel național până la ora 16 a fost de 35% conform datelor prezentate de Biroul Electoral Central. În turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2009, prezența la această oră fusese ceva mai ridicată. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Au votat cu urna mobilă până acum aproape 50.000 de persoane și peste 600.000 de oameni pe liste suplimentare. De aceea există deja analize privind unii indicatori de fraudă. O astfel de analiză a fost deja publicată de Hot News. PDL și PNL au depus de asemenea o sesizare în acest sens. Ministerul de Interne de la București a primit până acum 90 de sesizări, majoritatea de la persoane private, transmise la telefonul de urgență 112. S-au deschis mai multe dosare penale. Unul dintre ele se referă la cazul de la Reșița, unde procurorii încearcă să afle unde au dispărut 400 de buletine de vot. În campusul Universitar Regie din București, dar și în alte locuri, s-au terminat adeverințele tipizate pentru cei care nu votează în localitatea de domiciliu. Casele de sondaje care pregătesc exit poll-urile au până acum date diferite și clasamente diferite, dar ordinea primilor doi rămâne aceeași. Premierul PSD al României, Victor Ponta, pe locul întâi, iar Klaus Iohannis, din partea PNL-PDL, pe locul al doilea. Totuși, pe măsură ce trece timpul, distanța dintre primii doi pare să scadă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a declarat că Rusia a lansat o operație intensă în care trimite echipament și personal militar în estul Ucrainei, în regiunile controlate de separatiști. Anunțul vine în timp ce în regiunile separatiste Luhansk și Donetsk au loc alegeri locale nerecunoscute de Kiev. Moscova a anunțat însă că va recunoaște votul de astăzi pentru conducerile celor două regiuni și forurile legislative locale. Uniunea Europeană, Statele Unite și multe alte țări nu vor recunoaște alegerile din regiunile separatiste ucrainiene. De la Donetsk, reporterii agenției France Press relatează că au văzut un convoi militar de circa 20 de vehicule îndreptându-se spre aeroport, dar nu este clar dacă este vorba de trupe noi.
Мы снова в студии Европа Либера. Я приветствую вас, Зон Антоя, человека с активной гражданской позицией, и директора АВМД Виталия Андреевского. Итак, говорим о кампании. Господин Антой, за что боремся в этой кампании 2014 года?
Я так думаю, что нужно отказаться от терминов, относящихся к военным сражениям и к битвам. Я так думаю, что молдавское общество призадумалось в ситуации, когда политики пытаются нам, так сказать, предстать перед нами в качестве людей, которые могут решить наши проблемы. Но здесь я не хочу, так сказать, сильно забегать вперед. Но мы уже давно убедились, что те линии раскола общества, которые доминировали в 2009-2010 году, ушли в прошлое. Наши ненастоящие коммунисты и наши ненастоящие антикоммунисты уже угомонились. И сейчас, в общем-то, я считаю, что у Молдовы особого выбора нет, потому что мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, это программа модернизации страны на десяток лет вперед, и фактически мы сейчас перебираем, кто из политических конкурентов мог бы лучше и честнее реализовать это соглашение об ассоциации. При этом надо, конечно, не забывать, что у нас будет коалиционное правительство, что, скажем так, говорит о том, что мы должны смотреть и на договороспособность политических конкурентов. Если кто-то слишком рьяно настаивает на том, что только он и только он может реализовать что-то, наверное, к этим заявлениям следует относиться осторожно.
Выбор есть, господин Андреевский?
Выбор всегда есть. Я искренне уверен, что есть люди, которые вот в списках различных партий, которые хотят, чтобы в Молдове было хорошо. Есть люди, которые идут в парламент, в политику, во власть, чтобы решить свои личные проблемы. К сожалению, таких тоже очень.
А можно сказать, где каких людей больше?
Тут сложно посчитать. Когда сейчас они идут туда, то больше тех, кто хочет счастья. Когда они приходят туда,
вдруг все вспоминают о своих интересах.
И видят, что счастье – это как бы абстрактно и далеко, а личные возможности можно сегодня порешать, то количество тех, вторых, увеличивается, которые думают о себе. Есть третьи, которые идут, чтобы вообще реализовать какие-то планы, которые, возможно, даже чужды нашему государству. Ну, к примеру, для меня такая фигура Рената Усатый, который явно за ними стоят определенные люди, которые инвестировали в него деньги, и эти люди очень твердо хотят отбить эти деньги обратно. И, по моему мнению, это такие люди, которые умеют отбивать эти деньги вместе с почками. Поэтому я думаю, что когда избиратель идет, он должен думать об этом очень серьезно. Но самое главное, вот я провожу в последнее время эту мысль, что мы делаем выбор не столько за политиков, не столько там за конкретные фамилии, а мы делаем выбор за модель развития Молдовы.
Господин Андреевич, но если было именно так в случае с нами, и мы должны были выбирать между европейской моделью и моделью таможенного союза, то европейская модель не должна была бы ассоциироваться с коррупционными скандалами, с политизированными государственными силовыми структурами. У нас как-то получается не совсем так, как у Южной Кореи, господин Нантай.
Здесь я хочу обратить внимание на следующий момент. Не надо иметь иллюзий на предмет проевропейскости нашего общества в целом и наших партий в частности. Посмотрите, как люди себя ведут за рулем на улицах европейской столицы города Кишинева. В Европе так за рулем себя не ведут. Мы ведем себя, как будто бы завтра это конец света, и тот, кто сегодня нахапает больше, спасется.
Но почему? Как поставили камеры, начали вести себя гораздо европейские. Простите меня за такое слово.
Перед камерами притормаживает, а потом за камерой педаль в пол утапливает. Да. Я о другом хочу сказать. По мере того, как приближается день выборов, я все с большим уважением смотрю на футбольных болельщиков. Я хочу обратить свою мысль. Спросите любого футбольного болельщика про его любимую команду. Он будет знать не только тех игроков, которые выходят на поле, но и те, которые сидят на скамейке запасных, и тренера, и биографии игроков. И спросите наших избирателей про их партию, за которую они, в общем-то, готовы проголосовать. Что они про нее знают, кроме фамилии лидера? И кроме иногда слухов и скандалов, связанных с фамилией лидера?
Ничего.
Ничего. И в этом еще один критерий нашей неевропейскости. С одной стороны, мы не хотим понимать, что политиков нельзя отпускать на вольные хлеба после выборов. Их нужно держать под жестким контролем общества. А для того, чтобы держать политиков под жестким контролем общества, нужно уделять 0,5% своего личного времени на то, чтобы следить за новостями, на то, чтобы участвовать в различных, скажем, дискуссиях, организациях гражданского общества, на то, чтобы выходить на площадь с какими-то лозунгами. Нужно быть активным гражданином, потому что демократия – это у нас электоральная, как мы говорим, то есть у нас проходят выборы, мы что-то меняем, но еще по части уровня гражданской культуры, конечно, нам до Европы еще плыть и плыть. Но здесь главное не останавливаться и не пытаться повернуть вспять. Это катастрофично может быть, потому что мы видели, что произошло в соседней Украине после того, как господин Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Я много раз обращал внимание, что до того, как общество украинское и Восток, и Юг, и Запад – и оппозиция ждали, что господин Янукович подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, в Украине была политическая стабильность, был мир, и был консенсус определенный в обществе. И когда кто-то пытается вот так резко остановить общество, которое пусть и с большим опозданием, если сравнивать нас с прибалтами, с недопустимо большим опозданием, но тоже мы вроде бы взяли на себя обязательство идти по пути построения европейской модели, то, конечно, следует понимать, какие могут быть последствия негативные.
Господин Антон, господин Андреевский, вы прекрасно знаете, что за последние 4 года мы прошли путь от очень больших надежд до практически таких же больших разочарований общества в целом. Нужно ли поддаваться сейчас эмоциям и пытаться насолить тем, кто разочаровал? Или выборы 2014 года – это не тот случай, когда нужно вспоминать про обиды, вспоминать про скандалы, а еще раз стоит дать шанс, еще раз поверить, еще раз выдать кредит доверия. Как поступать среднестатистическому избирателю, который подвластен эмоциям? Это естественно, потому что нам обещали многое и многого не сделали. Господин Андреевский.
Я думаю, нам надо прежде всего изменить себя. Проблема в том, что мы не осознаем, что вот 30 ноября мы будем нанимать на работу людей. Мы, народ Молдовы. И вот если, допустим, представим себе, что у нас есть какая-то маленькая фирма, мы кого-то наняли, мы тщательно следим за работой этого человека. Мы не отдаем ему просто делать все, что хочешь на этой фирме. У нас же наоборот. Сегодня у нас до выборов они нам многое обещают, после выборов они вытирают от нас ноги, и мы с этим смиряемся. Поэтому, да, нам нужно сделать выбор в пользу Европы, да, нам нужно сделать выбор в пользу западной модели развития. Да, нам нужно сделать ставку на те партии, которые нам это предлагают. Но нам надо создать систему механизмов, и Оаз об этом говорил, контроля за этими партиями. Мы инвестируем им свой голос. Это наши инвестиции. Но это инвестиции не в Филата, не в Лянку, не в Лупу, не в Плохотнюка. Это инвестиции в наше будущее. Вот это если мы поймем, что не в них мы инвестируем, а не приводной ремень, который вот мы нанимаем, чтобы они сделали то-то и то-то. Поэтому нам надо создать систему контроля, где мы четко обозначаем какой-то коридор. Вот вы должны сделать то-то, то-то. Вот в ваших программах записано, берем самое выпуклое и ясное, то, что нам интересно из программы, добавляем что-то свое и заключаем с ними общественный договор.
А у нас сейчас есть один-единственный коридор – соглашение об ассоциации с Евросоюзом,
все
в котором четко прописаны все реформы
во всех областях. Но есть какие-то вещи, которые надо решиться сделать. Вот что сейчас сделала Украина? Кстати, пример суперинтересный, и не только в том плане, что они вышвырнули Януковича. Украина приняла сейчас закон о люстрации. Нам нужна антикоррупционная люстрация всех чиновников всех уровней. Судей, налоговиков, таможенников.
Но в таком случае мы рискуем остаться вообще без элиты.
Если это гнилая элита, воровитая, что мы будем ее беречь? Мы должны сказать четко и ясно. Ребята, в течение полгода вы должны провести закон о люстрации. Не сами иллюстрировать, должен создать быть общественный комитет. И каждый чиновник пусть докажет, откуда у него этот дом, откуда у него эта машина. И они должны будут знать, что, к примеру, каждый там год будут отвечать на эти вопросы. Не просто вот пишет, там не буду называть фамилии, Н, у меня есть офис, у меня есть два дома, у меня есть столько-то земли, у меня есть две машины, и все. У меня жена якобы занимается бизнесом. Хорошо, покажи доходы этой фирмы. Покажи, откуда ты взял деньги. И если эти люди будут знать, и поверьте мне, не будут так воровать в тех страшных масштабах.
Я бы лично поверила, к примеру, такой комиссии общественной во главе с Уазом Антоем или во главе с Виталием Андреевским, а еще лучше с вами вместе, еще с целым рядом видных общественных деятелей. Но вопрос заключается в том, возможно ли такое давление снизу, когда сверху отсутствует полностью желание меняться, очищаться, бороться, господин Антой?
В общем-то, этот вопрос, который многих мучает на сегодняшний день. И я, например, удручен лично, что у нас, вот, например, в Республике Молдова якобы есть профсоюз. И вот давайте посмотрим, чем занимается эти профсоюзы. Где давление со стороны профсоюзов на исполнительную власть? Этого нет. Только вот сейчас приближаются выборы, кто-то что-то там начал якобы выходить на площадь. Выходят 33 человека и говорят от имени всего народа. Я не к тому, что площадь должна быть залита людьми и избиты политики и так далее, и так далее. Но инструменты давления, они достаточно стандартны. Это независимая свободная пресса, которая контролирует и кусает политиков. Это оппозиция, которая должна быть системной. У нас, к сожалению, с оппозицией большие проблемы в нашем обществе.
И с прессой, надо признать.
И, соответственно, есть другие элементы гражданского общества, которые и те же профсоюзы, и я не знаю, что еще там. Но, в общем-то, это должен быть один живой организм. И здесь я хочу обратить внимание, что наши избранники, вот уже можно говорить в предыдущем парламенте, да, потому что он фактически уже умер и не способен даже собраться, под давлением Евросоюза, на основе каких-то обязательств, они пусть даже в первом чтении приняли ряд законопроектов. Например, о том, чтобы был выяснен, кто является конечным собственником масс-медиа, о деофшоризации, наверное, нашей банковской системы, что-то, финансировании политических партий. И я надеюсь, что если эти законы будут продавлены под давлением гражданского общества, под давлением Евросоюза, то они в конечном итоге начнут работать. А то, что у нас получается? Получается такая картина, что наши проевропейцы, да, пришли во власть, а сохранили старые правила игры. И в первую очередь это относится к финансированию политических партий. Ведь посмотрите на избирательную кампанию. Ведь очевидно бросается в глаза, что вся Молдова заполнена избирательной рекламой тех партий, которые имеют деньги, но не могут объяснить, откуда эти деньги взялись. А мы-то с вами знаем, что это либо внешнее финансирование, что противоречит законодательству, либо это процент от коррупционных схем, которые существуют в нашем обществе, независимо от того, как называет себя политическая власть, проевропейская или пророссийская. Поэтому я все-таки рассчитываю на то, что это эволюционный процесс, я не верю в революции.
Наталья, мы все совки, мы вышли, ну, подавляющее большинство, даже те, которые родились после советской власти. Просто генно передается вот это.
Совковость.
Совковость, потому что мы, почему совковость? Мы чувствуем себя винтиками, от которых ничего не зависит. Мы не попали во власть, мы их критикуем, но, как говорит ОАЗУ в своем знаменитом изречении, страшно им завидуем, потому что они могут воровать, а мы не можем воровать. Мы по-тихому где-то воруем там, тащим скрепки с предприятий и так далее и тому подобное. То есть общество, оно еще не изменилось, к сожалению, но оно уже потихонечку начинает меняться, и самое главное, приходит понимание, что нам тут жить в этой стране, что уже как бы нету, ну, другой возможности, уехать можно всегда. Но это как бы родина, и у многих появляется. То есть постепенно, вот как сейчас вызрела политическая нация в Украине, которая объединилась вокруг общей идеи, независимо там еврей Рабинович, или там правый сектор, или там даже некоторые коммунисты, которые покинули компартию в знак протеста той позиции, которой занимал Симоненко. Вот вызрела вот эта политическая нация. У нас тоже постепенно идут эти процессы. Да, вот нам советуют так сделать Европейский Союз, но мы добавляем свою совковость. Ага, конкурс, пожалуйста, будет вам конкурс. Вы считаете, на тендерах нужно продавать, будут вам тендеры. Но мы все знаем, как это решается. А почему решается? Потому что знаменитая фраза Пушкина, кажется, с Бориса Годунова, народ безмолвствует. Народ наблюдает, завидует, негодует, но не участвует в этом процессе. Понимаете, самое главное, я хочу еще раз сказать, мы не за Филата, не за Лупу, не за Плохотнюка, там не за Лянку голосуем. Мы голосуем за модель развития. К сожалению, сегодня через них можно это реализовать. Надо их использовать сегодня, чтобы пойти туда. Но если мы не возьмем их за горло, не будем контролировать, мы снова обманемся в очередной раз.
На днях господин Анатолий сказал очень интересную вещь. Несколько лет назад вы смогли меня убедить в том, что сначала вам мешало не избрание президента делать реформы, потом вам мешали досрочные выборы, вернее, наоборот. Каждый раз вам что-то мешало. Но на этот раз, после 30 ноября, у вас просто уже не будет никаких отговорок, что вам мешает. Господин Анатолий, а что будет на этот раз? Вот лично вы, как критически мыслящий человек, к мнению которого прислушиваются многие в этой стране, на этот раз каким образом вы не будете их прощать и каким образом вы будете на них давить?
Вопрос очень сложный. У меня нет простого ответа на этот сложный вопрос. Я, в общем-то, рассчитываю на то, что часть нашей политической элиты, которая понимает региональный контекст, в котором мы находимся, все-таки будет учитывать этот фактор. Мы не живем где-то под боком у Швейцарии, не имея проблем во взаимоотношениях с сильными мира сего, в частности, с Россией. То есть мы достаточно сильно зависим от внешних факторов. И поэтому я очень рассчитываю на то, что после выборов наши политики проявят минимальную ответственность. И здесь, опять же, у меня нет иллюзий, я просто вот из любопытства постарался почитать в интернете предвыборные программы основных политических игроков.
Я не претендую на то, что я Леонардо да Винчи, но я как гражданин этой страны вижу спектр проблем, с которыми сталкивается государство, общество и граждане. И я не вижу ответов на эти проблемы, я не вижу решений. То есть они, партии, пошли по самому легкому пути. Они охмуряют тех, которые вообще не интересовались политикой, не определившиеся, считая, что остальные никуда не денутся. Не денутся. Да.
И все равно за нас проголосуют,
да,
потому что альтернативы нет.
За нас проголосуют. Но в то же время я считаю, что в молдавской политической системе назрел кризис, и если мы посмотрим на спектр наших политических партий, которые мы перебираем, эту засаленную колоду, да, мы видим, что практически все эти партии, в них накопились внутренние противоречия, внутренний кризис, и без открытия для внутренних демократических процессов эти партии просто не выживут. И я считаю, что эти выборы 30 ноября, они до некоторой степени промежуточные, потому что у нас уже был такой пример. Например, 1994 год, пришли аграрии во власть. На следующих выборах они не преодолели избирательный порог. Я не за то, чтобы кому-то отомстить, голосуя против, но я просто понимаю, что то качество политического процесса, которое мы наблюдаем сегодня в Молдове, оно находится в очевидном противоречии с тем вызовом, которым сталкивается государство, общество и каждый гражданин в отдельности. Поэтому я считаю, что мы должны вот именно к этим выборам подойти ответственно, понимая внешнеполитические риски, то есть выйти на выборы. Власть должна быть репрезентативной, парламент должен быть репрезентативный, мы должны голосовать. Я лично считаю, что мы должны голосовать за одну из партий, которая идентифицируется с европейской моделью развития общества. Да, это наши партии, они такие же, как мы, есть вопиющий контраст между обещаниями и качеством политических процессов. Но не надо забывать, что эти партии, они порождение молдавского общества. Были времена, когда второго секретаря присылали из Москвы, и мы могли жаловаться, что Москва вот плохо себя ведет через своего второго секретаря. Сейчас уже Москва никого не присылает, мы сами себе голосуем на свою голову. Поэтому, что вам сказать, я надеюсь, что избирательная кампания будет спокойна, я надеюсь, что будут телевизионные дебаты, которых еще нет, и проснется в обществе определенный интерес, мы преодолеем эту апатию. Я надеюсь, что, в общем-то, к этим выборам мы подойдем более мудро, уже не инвестируя каких-то совершенно романтических ожиданий в тех политиков, которых мы уже знаем как облупленных. Мы так считаем, по крайней мере, особенно если судить по тем бесконечным скандалам, которые сопровождают мандат нынешнего парламента. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Я могу только сказать за себя, что я стараюсь быть активным гражданином и призываю всех остальных к этому же самому. И я очень надеюсь, что в отличие от избирательных кампаний 2009-2010 года, в нашем обществе спадет градус внутренней агрессии. Агрессия и критическое мышление, на мой взгляд, несовместимы. Мы должны, в общем-то, идти к тому, чтобы, как сказал господин Андреевский, мы нанимаем на работу людей. Если мы хотим починить наш дом, мы набираем бригаду строителей, интересуемся их биографией, как они работали у других, сколько среди них пьяниц, сколько они воруют и так далее, и так далее. В общем, нужен прагматичный подход. Хватит романтики, хватит революции и романтических ожиданий. Это рутина демократии, и нужно культивировать в себе критическое мышление, критический подход.
Господин Андреевский, насколько эти выборы могут принести нам перемены? Потому что, если вспомнить последние две избирательные кампании, вопрос ставился очень четко: вперед-назад, будущее, прошлое, коммунисты, антикоммунисты, пропасть, рай. На этот раз такое ощущение, что мы зашли вот в коридор безальтернативности. Уже понятно, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписано, уже понятно, что пути назад нет, уже понятно, что те партии, которые обещают денонсировать этот договор, ничего у них не получится, потому что это невероятно тяжело, и у них просто не может быть большинства, потому что даже коммунисты открыто не высказываются за денонсацию. Тогда каких перемен можно ожидать?
Ну, более того, коммунисты даже заявили в Воронеже, что они не будут денонсировать, они будут как бы улучшать. Значит, Наталья, я вам приведу такой пример, чтобы стало ясно, вот почему я буду голосовать за проевропейские партии, Потому что худо-бедно, при всех их издержках, они ведут нас туда, где есть система, в которой мы научимся жить по-другому. А вот пример я хочу привести такой. Вот если вспомнить, там, допустим, 90-е годы, начало 2000-х, когда мы отдыхали где-то за границей, тогда всех постсоветских можно было сразу узнать. Особенно где там бесплатно можно было выпить, все сразу было видно. Вот я замечаю, в последние годы ситуация немножко изменилась. Уже не так бросается все это в глаза. Почему? Потому что они немножко поняли, что там по-другому, что там другая жизнь, что там другие ценности, что там напившийся с утра не вызывает уважения. То есть система начинает перемалывать. Это очень интересно. Когда мы попадаем в европейский город, мы не плюем на улице, мы не бросаем окурок, мы на машине там очень аккуратно ездим, мы не паркуемся где хотим, потому что мы видим, что там по-другому люди живут. И нас постепенно Европейский Союз приучает к этому. Да, мы очень тяжело обучаемые, мы в каких-то вещах страшные дебилы. Иногда мы притворяемся, что мы дебилы, потому что нам выгодно. Да, я такой идиот, я ворую, потому что я так привык, но жизнь постепенно, постепенно, главное попасть в правильную струю. Ну, образно говоря, или ты идешь в профтехучилище, где тебя там что-то учат примитивному, и у тебя нет перспектив таких особых, или ты идешь в хороший университет, где открываются перспективы. Да, важен и профтехучилище, важен и университет, но как бы в таком глобальном выборе, если мы будем делать. Поэтому это очень важно. Если бы Россия сейчас показывала примеры демократизма, борьбы с коррупцией, что-то такое, я бы сказал, да прекрасно, давайте с Россией вместе идти в Европейский Союз. Но Россия сделала другой выбор, к сожалению, для меня. Это, возможно, даже моя личная трагедия, потому что я раньше выступал за таможенный союз, я думал, что мы будем синхронно идти к большой Европе, там, от Лиссабона до Владивостока. Но не получилось. Россия сделала совершенно другой выбор. И более того, она мешает вот Украине нам сделать наш выбор. Поэтому это действительно еще определенный вызов перед нами, что или мы идем в таежный союз, хотим жить по тем правилам, где у нас будет авторитарный правитель на 10, 15, 20 лет несменяемый Лукашенко, Назарбаев, Путин. Скоро как бы поколение целое уйдет, а они останутся, такие кремлевские старцы. Или мы будем, да, с проблемами нашими, иногда с внутренней борьбой, но это нормально. Развитие идет там, где идет внутренняя борьба. Где нет внутренней борьбы, все, начинается стагнация. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы не только сделали этот проевропейский выбор, но мы его закрепили со стороны гражданского общества. Я тысячу раз говорю, буду еще повторять, контроль над теми, кто придет к власти. Мы не должны 30 ноября... поставив там печать, сказать, все, наша функция закончилась. Наша функция начинается после 30 ноября.
Я бы хотела, чтобы мы здесь перешли к выводам, как мы этот контроль можем усилить после 30 ноября, господин Нантой. Контроль над будущей властью.
Здесь нет волшебных рецептов. Нужно не лениться, нужно быть активным гражданином, который уважает себя и ставит на место власть, независимо от того, как она себя называет. Здесь к тому, что сказал господин Андреевский, я могу добавить, что порядка 300 тысяч наших сограждан пересекли границу после либерализации визового режима. Это снял вопрос о спекуляции о румынском гражданстве и в то же время говорит о том, что мы становимся все более открытыми. И я, наверное, возраст во мне говорит, я уже не жду революции, вижу это как процесс. И этот процесс важно сохранить преемственность, направление сохранить, и важно, чтобы каждый начал с себя.
Господин Древский.
Я процитирую Уазу Нантоя из его ранних произведений. Или мы выходим на выборы, или мы выходим потом на площадь. Потому что лучше выйти на выборы, проголосовать. Но если говорить о системе, мы уже как бы перечисляли, тоже говорили, это свободные СМИ, это активное гражданское общество. Но самое главное, чтобы сейчас как бы образовалась такая волна из самых разных людей, но достаточно как бы ответственных, известных в этой стране, которые бы поставили четкие, ясные условия вот этим партиям, либерально-демократической, демократической. Ребята, мы готовы вас поддержать, но давайте заключим с вами соглашение. Давайте общественный договор. Вот возьмите такие-то обязательства. Возьмите 6 месяцев. И давайте пообещайте, что если вы их не выполните, вы объявите досрочные выборы. Если вы их не выполняете, мы выводим людей на Майдан и свергаем вас. Звучит как утопия. Но если этот дамоклов меч будет висеть, он рано или поздно обрушится.
Я благодарю вас. Итак, это были Уазан Антой и Виталий Андреевский, которые обещают оказывать давление на следующую власть, какой бы она ни была. Попытаемся и мы не отставать, дорогие слушатели. Это была программа «Пункт Шедилакапыт» и я, Наталья Марарь. Прислушивайтесь к своему сердцу, но думайте головой, когда голосуете. Услышимся через месяц.